Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, я приветствую нашу аудиторию, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканала RTVI, всех тех, кто смотрит сетивизор. Это программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас такое отвлечение от чисто военных дел и событий времен Второй мировой войны, поскольку у нас в гостях писатель. Писатель Михаил Веллер. Михаил, я приветствую. Очень рад.
Вечер добрый. Я рад наконец-то. Конечно, наконец-то побыть на твоей передаче.
Хорошо. Ну, так получилось, действительно, что мы с Веллером как бы давно говорили о том, что он хотел прийти на программу, и я хотел его пригласить, безусловно. Но получилось так, и мне кажется, удачно, что наша программа идет в те дни, когда телеканал «Россия-1» начал показывать сериал «Жизнь и судьба» по роману Василия Гроссмана, по одному, наверное, из самых значительных произведений в советской литературе, в отечественной литературе, посвященную Великой Отечественной войне и Второй мировой войне. Я думаю, что мы, наверное, поговорим, может быть, про этот роман, и про другие, но у меня, может быть, вопрос такой чисто профессиональный-писательский для профессионала-писателя. Веллер-писатель взялся бы сегодня писать о войне. И вообще, сегодняшний писатель, война – это некий материал сегодня для писателя, для литератора, там, для людей, так сказать, написанного слова?
Знаешь, я как раз сейчас топчусь, вот как прыгун перед разбегом примеривается к планке, вот я примеряюсь как раз к такому роману. Что такое война и литература о войне, и писатель о войне? Прежде всего, это экстремальная ситуация. А искусство во всех своих родах, видах и жанрах всегда тянулось к показу человека в экстремальной ситуации, потому что в экстремальной ситуации человек проверяется на излом, и делается видно и понятно, что ж такое жизнь, и чего этот человек вообще стоит. В этом, кстати, причина того, почему Высоцкий так часто писал свои стихи, песни о войне. Не потому,
не
что он был какой-то
участником, милитарист. Нет, не будучи его участником.
Разумеется, ну, это понятно, известно. Да. Именно потому, что это человек в экстремальных обстоятельствах. Тема войны, она неотделима от сущности трагедии. А трагедия – это испытание человека на прочность в полном диапазоне, вплоть до уничтожения. И вот в этой ситуации, когда вот как стержень металлический идет на излом, видно, кто чего стоит, ну, потому что в обычных обстоятельствах эти качества просто нет возможности проявить и предъявить. Это момент первый. Момент второй. Все, что есть о войне, это ведь литература, потому что вот есть действительность, есть ее отображение. А литература – это первейший из всех видов искусства. Это передача действительности словами. Литература, она так или иначе в основе всего, но разговор о живописи отдельно. Поэтому литература о войне – это то, что мы о войне знаем. И когда мы говорим, скажем, о киноэпопее Озерова «Освобождение», там лак поливался бочками на войну, которая всегда сделала страшную, грязную.
Не поливался.
В литературе этот лак не настолько виден. Конечно же, проливался, но когда у тебя эти прекрасные кьяски, эти бойцы, которые бегут, а если они убиты как-то быстро, не больно буквально-таки, и романтично. А на самом деле все это совершенно же ужасно, кошмарно все это выглядит. Так вот, литература о войне означает, строго-то говоря, правда о войне. А-а-а. Это познать и передать.
И вот тут, начинаются вопросы. Какая правда, чья правда? Потому что если литература...
Ты прямо идеологический отдел ЦК КПСС.
Абсолютно.
Какая правда?
Потому что если литература – это реальная война, это отображение реальной войны, то почему это отображение разное? У одного одно, у Астафьева, да, а у кого-то другого другое.
Знаешь,
все они видели разную войну. Вот даже говорите себе о лейтенантской прозе знаменитой, да?
По моему ограниченному разумению, лучшая книга о войне, написанная в Советском Союзе и в России, это «Воспоминания о войне» Николая Николаевича Никулина. Это проза не подпадает ни под какие определения, потому что они пошли добровольцами, все мальчики класса, еще в конце июня 41-го года, потом кое-кого полковник вернул обратно, через несколько недель все-таки позвали в военкомат, и он с 23-го года рождения 4 года на передовой минус 9 месяцев в госпиталях остался жив. Если первой осенью, зимой он был ленинградский дистрофик, доходяга, которого терпели, то к концу войны это был бравый сержант, прошедший огонь, в воду, медных труб, разумеется, не было, неоднократно раненый, который был в дивизионной разведке, который был командиром отделения автоматчиков, который был наводчиком 45-ки, и все это переставало существовать в боях, и он остался жив. А потом... Он стал профессором искусствоведения, старшим научным сотрудником Эрмитажа, специалистом по североевропейской живописи. Вот это проза. Проза рядового, проза сержантская или проза профессорская. Потому что писал он это уже в 75-м году, 30 лет спустя после войны.
Уже в профессорском звании.
Да. Вот такой книги у нас не было. Если говорить о степени правды, то кое-что из этого у немцев и у американцев было, у нас не было. Потому что ранение на войне – это весь ужас, который можно себе представить. Мы только читали у Ремарка в книге «Возвращение», и тут в аудитории раздается рык. Это гогочит Вилли. Под зеленой травкой рычит он. В навозных ямах с разорванными кишками. Вот приблизительно так выглядит война, а не так, как в советском кино.
Тогда, опять же, возвращаясь к литературе как отражение реальности, это что все-таки в первую очередь? Это люди, характеры, или это там стратегические и тактические решения Верховного Главнокомандующего или там Верховной Ставки?
Вот или Ставки Верховного Главнокомандующего. Понимаешь, какая штука? Для меня один из самых ненавистных ответов кино- и телережиссеров, я говорю о кино и теле, потому что все-таки наглядное искусство через зрение 95% информации, это когда его обвиняют в том, что у него то не точно и все не точно, изображение операции глупое, там ордена не на той стороне груди, да мне, говорит, не важны все эти детали, мне нужно было душу человеческую показать, ни хрена ты не показал, душа человеческая проявляет себя в действиях, а действия эти зависят от ситуации и окружающей обстановки. Если ты лживо показываешь обстановку, то у тебя получаются лживые движения души, и все, что ты делаешь, это ложь. Писать о войне неправду нельзя, это чрезвычайно подло, кроме всего прочего. И когда тот же Никулин говорит, а больше всего вреда было от этих редакторов дивизионных газет, которые сидели где-то в корпусных армейских штабах за 50 километров от передовой и писали свои статьи «Розовая водичка», не имеющая отношения к действительности, и сплошная ложь. И сами корреспонденты к этой лжи привыкали. И когда Константин Симонов в своих дневниках двухтомных «Разные дни войны», книга из лучших, которая у нас выходила в послевоенные советские десятилетия, писал о том, что его фотокор Яш Халип для того, чтобы были правильные снимки, всегда имел с собой каску, бритву с мылом и помазком, белый подворотничок, тряпочку белую и ниточку с иголочкой. Потому что бойца, который
нужно
снимался,
было нужно,
он лично его иногда брил, надевал на него каску, боец подшивал подворотничок, и вот в таком виде сидел на фотографии. А на самом деле все это был тихий ужас. Впервые зритель, широкий, нормальный, военные хроники увидел у Тарковского, ну, как этот фильм называется, ну, заело меня.
Не в зеркале?
Ну, конечно, конечно. Совершенно верно. Вот это наступление таманское, когда они идут по колено в грязи, закатав штаны и на веревке через плечо тащат по две мины. И мы с ужасом, с непониманием увидели, что вот так выглядела война, вот так она и выглядела. Вот какая история. Поэтому, конечно, наша литература о войне в общем и целом, конечно же, за редкими отдельными исключениями, не литература. Одна половина – это некая советская квазидействительность, другая, которая пошла потом, на мой простой взгляд, это все-таки не то, чтобы некоторое очернение, но из уксуса приготовить ничего нельзя, потому что ужасы ужасами, а работа на войне работой, и было, конечно, все на свете.
Так, я так понял, что мы дошли до очернительства. Вот, не знаю, хочешь или не хочешь, но можно ли назвать какой-то пример? Потому что, когда говорят, что нет литературы о войне, я все-таки сразу у меня в голове возникает просто перечисление, да? Астафьев, Гроссман, Бакланов, Воробьев, Быков, Гранин. Ну, просто вот то, что сейчас вот сразу приходит на ум, да. Кстати говоря, как бы не относиться к другим его вещам, и Бондарев.
Безусловно.
Безусловно, там я, его «Берег» я очень люблю вообще.
Да, так, «Берега» я не люблю, но да. Дело не в этом. С перечисленным рядом я абсолютно согласен, и многие под этим подпишутся. Я думаю,
Некрасов, да, извините, Некрасов. Виктор Платонович.
Я думаю, что с точки зрения литературного мастерства, с точки зрения того, чтобы это была еще и литература, лучшим романом остается в августе 44-го Владимира Богомолова.
Он генерал его армии истины. Владимирова.
Мне не нравится генерал его армии, насколько я знаю, совсем не так и все делалось. У Богомолова там очень хорошо сделано, очень точно написано. Там нет нигде никакой фальши, никаких провисов. Но все, что нельзя показать, он просто обходит стороной. Это тоже один из аспектов таланта. Если взять Астафьева, конечно...
Это были условия такие.
Да, никто сегодня не осуждает. Сегодня-то легко осуждать кого угодно. Если взять проклятый и убитый Астафьева, честнее, человек Виктор Петрович, фронт прошел, жив по случайке остался, никто худого не скажет. Но, по-моему, я могу ошибаться, я здесь не имею морального права судить, как любой, кто там не был. Сводить это все только к ужасу несчастных затурканных, которые не делали ничего, мне представляется, что так не может быть. И жертвы были напрасны, и на убой гнали, и форсировать заставляли людей, не умеющих плавать без всяких плавсредств. Но к этому все-таки все на войне не сводится, потому что иначе не могло быть никакого взятого города, никакой победы, ничего на свете. Просто в обстановке урак в основу советского патриотизма, книга Астафьева работала противовесом. Она показывала другую сторону войны, мрачную, страшную, тяжкую, трагическую, безысходную, которая также была. Вот мне представляется, что этот роман Астафьева можно рассматривать только в контексте всего течения советской литературы о войне. Если мы возьмем прекрасную, так называемую лейтенантскую прозу, не знаю, можно ли считать Василия Быкова лейтенантской прозой. Мне представляется, что советского периода Василий Быков был, мне представляется, безоговорочно лучшим писателем о войне. И вся суть Сотников, повестей, да, Быкова о войне – это не то, как наши воевали с немцами. Война – это война, свои враги. А все коллизии между своими, все трагическое – это вот между это важнее, своими.
Вот это важнее для литературы о войне, вот именно между своими, а не между своими и чужими.
Когда есть перекос, то важнее. А перекос у нас был огромный. У нас вот недавно, буквально полгода назад, не могу сказать точнее, вышла книга дневников и воспоминаний трех немецких снайперов под общим заголовком «Убийцы фюрера». Не те, которые фюрера убили, а те, которые за него убивали.
Ну, понятно.
Все это с точки зрения литературной не стоит ничего. Это совершенно
безыскусное
писание.
А это литература или история?
А здесь нельзя разделять, потому что мы обычно отождествляем понятие литература и беллетристика. Литература гораздо шире беллетристики. Строго говоря, литература – это все, что излагается словами. Это я прошу извинения за саморекламу. Та формулировка, которую я когда-то источал, несколько лет назад было такое мероприятие, по городу висели всякие там плакаты нескольких десятков современных писателей, и меня в том числе, где каждый должен был какую-то фразу о литературе написать, ее потом нам рисовали, и слоган шел «Читайте книги». Все знакомые издевались: «Мишка, это ты автор фразы «Читайте книги»?» Вот моя фраза там была: «Литература – это главное в твоей жизни, выраженное словами. Вербальное мастерство, что есть один из аспектов истинной литературы, не главное в литературе, а иногда даже и не обязательное. В литературе были не просто классики, были великие писатели, которые плохо писали, начиная с Достоевского, который гигант литературы, который гений, и который писал настолько плохо, что его чтение совершенно справедливо. Я говорю о вербальном уровне, не о проникновении в психологию, разумеется,
ну, понятно,
в коем случае. И вот к войне это относится
кстати,
так же.
Извини, перебью. Кстати, у меня, есть, у меня есть косвенное подтверждение этому, довольно интересная история. Это история переводов. Есть один человек во Франции, который переводит Достоевского на французский язык. Он инвалид, он сидит дома, он обожает Достоевского, он переводит. И там была целая дискуссия по поводу того, что в переводе на... он очень точно пытается воспроизвести, и французы начали возмущаться этим, его новыми переводами, там сплошные повторы. Там, то есть, так не пишут.
Да, так не пишут.
Так не
Флабер
пишут.
Они захотели. Маримэ начитались.
Да. А оказывается, переводы, по которым они изучали Достоевского, они, ну, стилистически его улучшали. Понимаешь, в свое время.
У каждого из нас иногда мелькают кощунственные мысли, модное слово, которым мы не даем ходу. Одна из моих кощунственных мыслей – переписать Достоевского, не я первый, кстати, в литературе, с тем, чтобы все то же самое, но было бы хорошо написано. Думаю, что от этого его романы бы сильно проиграли, потому что
правильно.
Он, повторяя все по 8 раз на все лады, одно и то же. Первое. Он добивается абсолютной точности впечатления, пока не добьется, не остановится, будет повторять. Второе. Он создает общее впечатление некой тошнотворной депрессивности, что есть неотъемлемая составляющая всех его романов. Оптимистом Федор Михайлович не был.
Нет.
Хотя он попытался, там, путь к светлому будущему с Евангелием под мышкой, но что-то не возникает такого чувства. Так вот, возвращаясь к немецким снайперам.
Да.
Когда ты читаешь, как два друга, снайпер и его наблюдатель-корректировщик, лежат на огневой позиции под танком. Их засекли, и у одного из них разрывной пулей отрывает челюсть, всю нижнюю половину лица. И он здесь умрет все равно, потому что если они будут вылезать, то убьют обоих. И вот один друг умирает на глазах у другого, и умирает не так, как в кино, от красивой маленькой дырочки в области сердца, а умирает чудовищно изуродованный в страшных муках. Вот это один только из моментов. Вот вся эта мерзость, вся эта грязь, все эти муки и ужас, вот это и есть война, которую надо видеть для того, чтобы не хотеть. Как писал тот же Никулин, что это грязь, кровь, подлость, жестокость, бессмысленность и подлость, подлость, подлость. Повторяет он трижды еще раз.
причем очень часто подлость вынужденная, когда люди оказываются перед страшным моральным выбором. Да?
Он пишет о другом.
Ну, я понимаю.
О тех, кто сидел, не подставляясь под пули сам, и гнал туда других.
Безусловно.
О тех, кто воровал от котла голодных солдат и так далее, и так далее.
Но война заставляет и честных людей, вынуждает, я бы сказал, иногда идти на поступки, ну, аморальные, скажем так, да. Это с этой точки зрения, вот на этом же месте некоторое время назад сидел замечательный питерский историк Сергей Яров, который написал книжку под названием «Блокадная этика». Да, что происходило, когда люди под влиянием обстоятельств, в общем-то, очень часто теряли человеческое лицо. Да? И их винить даже в этом нельзя.
Почти любого человека, ежели он не твердо устойчивый святой, можно поставить в такие обстоятельства, что через какое-то время он потеряет человеческий облик. Но, как справедливо было замечено, в первую очередь погибают лучшие, погибают те, кто честнее, те, кто совестливее, те, кто храбрее. И вот так оно все устроено. И когда мы говорим о нашей литературе, о войне, то я лично не знаю ни одного произведения, где война была бы показана в объеме, в панораме, по всей сфере, от героизма, который был, до всей мерзости, которая тоже была и которой было больше. Не было такой книги.
«Жизнь и судьба» нет? Не тянет Гроссмана?
Мне представляется, что «Жизнь и судьба», не хочется повторять шутку, которая была тогда, там, в конце 80-х, в перестройку, когда она пошла «Война и мир» и для бедных, представляется книга не того уровня дарования. Я повторяю, я могу ошибаться. Я там не был. У меня морального права судить нет. Я могу лишь высказывать свое личное ограниченное мнение. Разумеется, Гроссман ведь не мог написать, кто бы позволил, что практически все мирное население Сталинграда погибло и было на гибель обречено. И все наши книги о Сталинграде писали о боях, которые проходили как будто на Луне, как будто народу, жителей, мирных граждан, детей, стариков, ну,
кстати,
там
говоря,
не было.
Это и в фильме присутствует.
А ведь их было запрещено эвакуировать на восточный берег, чтобы не загружать плавсредства. Плавсредства, да, для раненых, которых можно поставить в строй, для оружия, которое можно отремонтировать и гнать обратно на передовую, ты понимаешь? И когда человек, который в Сталинграде, вот в разрушенном доме, обороняет его от немцев, и вот здесь он впервые почувствовал себя свободным от сталинской диктатуры, мне представляется, что это совершенно умственная конструкция, что это человеком гуманным, хорошим, умным высосано из пальца, потому что сначала он думает, чтобы не убило, потом он думает, чтобы патроны не кончились. Потом он думает, чтобы пожрать хорошо бы. Потом он думает, хорошо бы, чтобы подкрепление подошло.
А
и так далее,
уже...
так далее. О какой свободе,
Миша,
идет речь, когда ты
думаю...
на грани смерти каждую секунду?
У нас перерыв. Я об этом теперь уже думаю. Через несколько минут мы продолжим.
А вот всегда вы перерывы делаете на таком месте.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, радийную, телевизионную, сетевизионную, это те, кто смотрит сетевизор. Это программа «Цена победы», напоминаю, я ее ведущий Виталий Дымарский. В гостях у нас писатель Михаил Веллер, которого я еще раз приветствую. Говорим мы на тему «Писатели война», вспоминая как лейтенантскую прозу, так, кстати говоря, и ожидая нового романа Михаила Веллера, который, как он обещал, будет посвящен войне.
Я ничего не обещал.
Вот так
не
вот.
Не надо
сразу,
меня вытягивать
начальник. Сразу откладывается, сразу отказывается.
Хорошо бы вспомнить еще одну книгу, давно забытую, когда-тошнего генерала от советской литературы из города Ленинграда Михаила Дудина,
да.
«Где наша не пропадала». В сущности, это была книга для старшего школьного возраста, чуть ли не детгизом изданная. И каким-то образом в силу генеральского веса Дудина она была протаранена через военную цензуру. И вот там впервые, а вышла она еще в 60-е годы, в конце она еще успела первым изданием проскочить, можно было прочитать знаменитую частушку. «Меня вызывают в наш политотдел, что ж ты, сука, вместе с танком не сгорел? Очень извиняюсь, я им говорю, в следующей атаке обязательно сгорю». Это к тому, что вышел приказ, подписанный верховным главнокомандующим, машину не покидать вплоть до полного ее уничтожения. Поскольку в 41-м летом побросали все 12,5 тысяч танков, которые стояли на Восточном фронте, малая часть из них была подбита в боях, большая часть была брошена. Начиная с 42-го года в танках начали заваривать донные аварийные люки, чтобы через них нельзя было выскочить. И если танк подбивали, но он не сгорал, он стоял, у него был разбит двигатель, разбит ходовая часть, там, допустим, не просто гусеница, а еще там, я знаю, пару катков снесли, то экипаж должен был сидеть внутри, иначе он бы шел под трибунал и в штрафбат, а командиры экипажа могли шлепнуть прямо на месте. И вот это все тоже война. Когда у Дудина впервые я прочитал, что вот у нас убило Инаятова, мы похмурели, Инаятов перестал быть Инаятовым и стал нам мешать. И мы вытолкнули его за бруствер, чтобы он не загромождал окоп, а для нас это было дополнительное укрытие от пуль. Это были какие-то чудовищные детали военного быта в советской трагедии, из которой они выламывались совершенно. Вот все это разные стороны литературы об единой войне, которой не было, конечно же, в советские времена в силу идеологической заданности, и которой не появилась в постсоветские времена, потому что не до того стало, да и война далеко. Вот так сложилось.
В советские времена что-то появлялось. Но я хотел сказать о другом.
Панорамного нет.
Другой вопрос. В первой части нашей программы мы вспоминали вот этих вот военных корреспондентов, которыми возмущались фронтовики, которые все писали там вроде как бы неправду. Но известная история о том, что 28 панфиловцев – это некий миф, придуманный, кстати, как корреспондентом «Красной звезды».
Александром Кривицким, да, конечно.
Но вопрос вот в чем.
И подправленный,
да,
Давидом Мартенбергом, главным редактором, «Красной звезды». Таких мифов было много. Военные корреспонденты –
так вопрос
о
другом. Так многие люди говорят, и, может быть, вполне справедливо говорят, что период войны, война нуждается в такого рода мифах.
Правильно.
Что для пропаганды, для, если хочешь, для поднятия духа, да, вот эти мифы про Зою Космодемьянскую, про 28 панфиловцев, про Александра Матросова, про этого самого, господи, про Гастелло и так далее, да, это все необходимые
всё
мифы.
Все правильно, но тогда... То
есть, или да, говоря словами Веллера, необходимая литература.
Тогда мы должны говорить о военно-патриотической мифологии, признавая необходимость во время войны военно-патриотической мифологии. Это также является некоторым сектором литературы, но в чем-то, разумеется, это паралитература. Можно написать героическую балладу, но после эпохи великого критического реализма считать это все литературой о войне, видимо, нельзя. Это так, одна такая блестящая крапинка в общей картине. И до меня немного стало доходить, что такое корреспонденты о войне, и когда в «Новом мире» около 70-го примерно года была опубликована книга тогда еще живого Марка Галлая «Первый бой мы выиграли».
Союза.
Точно так. Это один из двух первых советских летчиков-испытателей с инженерными дипломами, он и Алексей Гринчик. А в июле 41-го из испытателей сформировали особый отдельный московский истребительный полк перехвата ПВО. И вот в первый же налет Галай сбил первый бомбардировщик над Москвой, за что получил орден Красного Знамени, прикатил корреспондент брать у него интервью и, среди прочего, задал ему вопрос: «Скажите, а испытывали ли вы в бою страх?» А Галай, который уже сколько-то лет до этого работал испытателем, был человеком профессиональным, хладнокровным и добросовестным, подумав, сказал, что, вы знаете, ну, любой человек боится, ну, дурак только не боится. Но летчик, особенно если он летчик-испытатель, он привыкает к этому чувству, он его уже умеет обуздывать, его контролировать, а поскольку у тебя при этом адреналин выделяется, реакция поубыстряется, то получается, что в бою истребителю чувство страха может даже помогать. На завтра выходит газета, почтальон приносит пачку, все хватают, с хохотом бегут, тряся газетами, кричат: «Марик, Марик, ты почитай, что ты тут написал». А у статьи шапка: «На вопрос нашего корреспондента, испытывал ли он в бою чувство страха, летчик-орденоносец Марк Галай ответил: сталинским соколом это чувство неведомо». И вот так и создавались газетные корреспонденции о войне, которые тоже были мифологией. Но сегодня, черти сколько лет спустя, мы говорим о литературе, а не о мифологии, которая заслуживает отдельного рассмотрения.
Передо мной книжка, признаюсь, только что подаренная мне Михаилом Веллером.
Здесь ни слова о войне.
Я понимаю, нет, есть и слова о войне. «Друзья и звезды». Это, видимо, беседы, встречи, я еще не успел ее прочитать, со многими людьми.
Нет, о войне здесь говорит только Виктор Суворов,
вот. Я увидел на обложке портрет Виктора Суворова, я так понимаю, что была некая встреча, да, или беседа с ним, с Виктором Суворовым.
И встреча, и беседа.
Хорошо. Вот Виктор Суворов, он где-то на стыке между литературой и историей.
Точно.
Да? Как, ну, я не буду спрашивать, там, как относиться или никак не относиться, я знаю, что споры идут вокруг, я считаю, что его заслуга огромная в том, что он вообще разворотил вот это вот болото военной нашей истории.
Его интересовала правда.
Да, да, это безусловно. Вот, но вот можно ли, как сказать, вот война 1812 года, да? Которую сейчас мы много о ней говорим, 200 лет и так далее. У меня такое ощущение, что наши люди, если что-то и знают об этой войне 1812 года, они это знают или из романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир»,
конечно.
А ну еще стихотворение Лермонтова «Бородино».
Точно так.
Да?
И
больше...
дневников Дениса Давыдова уже не читали
абсолютно,
никто, кроме
абсолютно.
Филологов и историков,
да,
отдельно,
да.
Не
поэтому,
говоря больше.
Поэтому у меня вопрос, а можно ли по художественным произведениям изучать историю?
Весьма относительно. Знаешь, когда вышла в «Лен и Задати» 100-тысячным тиражом в 76-м, помнится, году книга «Пикуля пером и шпагой», я, который полагал себя достаточно образованным молодым человеком после университета, как-то что-то впервые узнал о Семилетней войне. И узнал, почему она была, и кто с кем воевал, и в чем там было дело. И с огромным пиететом, кстати, Пикуль относится к Фридриху, фигуре настолько романтизированной в этой исторической мифологии. Так вот, когда Дюма говорил, что для меня история – гвоздь, на которой вешаю свою картину, вот мы ходим по этой картинной галерее и по этим картинам изучаем историю, потому что большинство историков – пишут так, что их почти невозможно читать. Это, знаете, всякие Момзены, это редкое исключение, или Гумилёвы. А второе, историк редко обладает аналитическим даром. Ну, это, знаете, не каждому дано.
Ну,
это то, чем, возвращаясь к Виктору Суворову, которого ты назвал,
да,
чем Суворов привел в дикое раздражение официальную советскую историческую школу, которая была на самом деле политическим подразделением Министерства обороны, а одновременно идеологического отдела ЦК, исполняя военно-политический заказ. Они никакие не историки, они первейшие фальсификаторы, которые писали то, что им было велено, а когда велели другое, они писали другое. Но
то, что был... хотя бы они сделали с мемуарами Жукова,
да,
это уже...
Он-то был офицером-аналитиком, без волосатой лапы, которого сразу после академии отправили в Швейцарию в центральную резидентуру, да дважды продляли срок и так далее, и так далее. У него с головой все в порядке. Он берет разрозненные факты и пытается составить из них картину, и картина получается. Вот так хороший диагност по признакам болезни, по симптомам. симптомом, ставит диагноз. Прибегают другие врачи и говорят: «Да, батенька, а где посмертный эпикриз? Где результаты вскрытия? Да как же вы можете говорить о болезни, если у вас нет результатов вскрытия, заверенных печатью Горздрава?» Вот примерно к этому сводится возражение официозной советско-русской истории к Виктору Суворову. И вот и все. Так вот, это действительно стык литературы и истории, потому что, с точки зрения литературы, первое, он хорошо пишет. Вот эта простота, это та самая внешняя, которая не так легко достигается. Он понимает,
что... Это из той простоты, которая на всякого мудреца.
Да, конечно. Он понимает, что такое темп и дыхание прозы, для чего необходимо членение на отрывки. Слушайте, ну любой писатель читал, ну русский писатель читал «Войну и мир», надеюсь, неоднократно. И скажет, если его спросить, что там все главы в среднем по 4 страницы, иногда меньше. Редко-редко, 6 – это уже длинная глава, потому что надо дух перевести в повествование. А он берет и валит такой колбасой, что уже совершенно невозможно читать. Так вот, Суворов пишет так, что можно читать и второе. К чему угодно он ставит вопросы. Зачем? Почему? Кто? Где? Какими усилиями? Каким образом? Какими средствами? Какие средства против каких? Это совершенно естественные вопросы, которые советская историческая наука никогда не ставила, ну, потому что это было не к нашей чести. Правдивая история Второй мировой войны работала бы, выражаясь языком социопсихологии, на снижение групповой самооценки. А человеку противно, неприемлемо снижение групповой самооценки. Все военные истории, да вообще все истории всех народов, они идеализированы. Каждый народ идеализирует себя. Это относится к любому
и свою
народу,
победу,
разумеется.
Тем более, если это победа. Да?
Таким образом, разумеется, это литература. Если бы это не было литературой, то его книги не продавались бы миллионными тиражами. И исторические сочинения Гумилева – это, разумеется, тоже литература, кроме того, что это история. Можно не соглашаться с его версиями, можно говорить, что Гумилев подтасовывает, что он подтаскивает, что он что-то немного скрывает, но, тем не менее, там есть организующая мысль и центральная идея, чего в 20 веке, пожалуй, не было ни у одного другого российского историка.
Здесь же еще в чем проблема, как мне кажется, вот в осмыслении истории Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, это в том, что, ну, известно, я повторюсь, по-моему, я когда-то это здесь говорил в этой студии, что известна мысль Солженицына, выраженная очень кратко, что Россия проиграла 20 век. Да? Так вот, на фоне этого проигрыша победа в Великой Отечественной войне – это, может быть, единственное реальное такое общенародное достижение, с которым очень трудно расставаться, если тебе начинают рассказывать правду об этой войне и об этой победе. Да?
Я не согласен с тем, что Россия проиграла 20 век. Вот когда-то давно-давно, после первого курса, мы строили железную дорогу на Мангышлаке. И сейчас это давно уже независимый Казахстан, и никому там ничего не нужно. Это имело самоценность, и мы, студенты после первого курса, в основном, весьма тяжело, и на совесть, именно на совесть работая, были этим решительно счастливы. В нашей жизни был смысл. Мы жили в убеждении, что мы делаем то, что нужно, что это необходимо, что здесь пойдут нефть и урановая руда, что мы работаем вместе со своей страной на свою страну, а то, что когда-нибудь и земля-то вся исчезнет, и так это жизни ведь нашей не отменяет, потому что смысл жизни человеческой, и он действительно членит на какие-то отрывки. И вот в этих отрывках 20 века, когда была эпоха, о которой Светлов писал «Гренаду», ну, потом в перестройке эту «Гренаду» оплевали, там обгадили, то все, вот он в Испанию, это великие стихи о великой мечте – И в борьбе за эту великую мечту было великое счастье. Эти идеи могли быть нереализуемы, но нереализуемость этих идей, абсолютную искренность многих абсолютно не отменяет.
Главное, потому это что... движение.
Нет, Бернштейна мы сейчас понимать не будем, но... Когда у нас в годы перестроечные чудесный новый цинизм дошел до анекдота, когда молодой человек, весь себя в прикиде, отвечает инвалиду, что-то воевал бы хуже, пил баварское, видимо, так тоже невозможно к жизни подходить. Ежели кто чего делал, живя в убеждении, что он работает на народ, страну, державу, это было счастье само по себе. Что мы сегодня скажем подводникам, которые 20 лет на северах служили на железе? На что они работали? А ведь они знали, что там и квартир не было, издевки были, никто ни во что святое не верил. А все-таки смысл жизни был в этом всем, несмотря на все издевки, на всю самоиронию. Теперь оказалось, что все кончилось. Ну, знаете, и Римская империя кончилась, а уж про египетские династии мы сейчас и вовсе не говорим, и вообще все когда-нибудь умрут. Вот такое вот было сделано сакраментальное наблюдение.
Это...
Но покуда живы...
Это новость.
Да-да-да. Покуда живы, смысл есть. Так вот, я думаю, что в существовании России в 20 веке было очень много смыслов. Была огромная трагедия, был огромный ужас, но великий смысл тоже был. Невозможно взять вот некую сферу, разрезать на две половины и одну половину представлять целым. Из этого у нас эти вечные кретинские псевдоспоры. Одни кричат, что Сталин – это вообще недочеловек и мразь, а другие кричат, что Сталин – это средоточие всего светлого и хорошего. То, что это две стороны одного и того же, в их головах почему-то не умещается, ну, что вообще вселяет большой пессимизм относительно умственных воззрений народа.
Ну, не будем сейчас вступать в дискуссию по поводу там Сталина, да, но я бы хотел...
Хотя тема Сталина от темы войны в литературе, конечно же, неотделима.
Безусловно, безусловно, безусловно. И, кстати говоря, после первых четырех серий, по-моему, которые вот в минувшее воскресенье показывали по «России-1», «Жизни и судьбы», было обсуждение. Там участвовали какие-то представители, там режиссер Бортко, Марк Розовский, Наталья Дмитриевна Солженицына. Ну, такое было обсуждение.
Вот там... когда я видел спор режиссера Бортко и режиссера Розовского, вот
я вспомнил фильм
режиссера Балабанова «Брат». Я вообще-то режиссеров не очень. Помню.
Да. Но дело не в этом. Я к тому, что там разгорелся спор вокруг вопроса, который вот я бы хотел задать писателю Веллеру, раз писатели уж все-таки писатели-фронтовики, писатели-представители вот той лейтенантской прозы, они, помимо того, что они писали, я имею в виду свои романы, повести, там, рассказы, они еще судили. И имели на это право, пройдя некую, да, пройдя войну и так далее. Хотя мы поколение уже послевоенное, но тем не менее, спор был вокруг цены победы. Вот так называется, собственно говоря, эта программа. И один защищал ту идею, что у победы нет цены, что любая цена за нее заплаченная, она правильная. А другая сторона считала, что мы заплатили слишком большую цену за эту победу. На чьей стороне писатель Веллер?
Эти режиссеры, как и вообще
люди, очень любят оперировать
метафорами, выдавая их за формулировки. Это называется «вопрос поставлен некорректно», потому что когда идет война на уничтожение или выживание, то надо побеждать. И здесь уже или тебя убьют, или ты. Но это абсолютно никак не означает и никак не оправдывает, что нужно гнать людей на позиции в лоб 10 раз подряд на пулеметы на убой, вместо того, чтобы делать это по уму. А таких свидетельств остались десятки и сотни о том, что невозможно перенести утвержденную сверху на уровне фронта. дату наступления, время конкретное наступления. Об этом у Гроссмана тоже написано. Невозможно изменить план наступления, если он уже утвержден. И в результате командиры рот батальонов полков будут или класть своих людей, или пойдут под трибунал сами. Вот как правило и клали. Это, разумеется, абсолютно недопустимо. И сейчас прикрываться, забытой было поговоркой «война все спишет», разумеется, это не более чем подлость. Думаю, то, что я говорю, это банально и самоочевидно.
Ну, может быть, последний вопрос, у нас осталось сколько там, 3 минуты до конца эфира нашего. Последний вопрос все-таки будет касаться будущей книги Веллера, если
она появится. Об этом я никогда не говорю, поэтому можно перейти к следующему вопросу.
Я про другое, я не про саму книгу, я про читателя. Есть ли сегодня читатель у военной прозы, у книг о войне?
Для этого достаточно зайти в книжный магазин, посмотреть, на каких позициях стоят книги о войне, каково их количество и каковы их тиражи. Таким образом,
это читатели исторические.
Есть. Нет, нет, нет. Это книги полуисторические, а если говорить, да, о книгах совершенно беллетристических, художественных, их сейчас практически не пишется, да. Это верно. Я думаю, что если читают о 7-летней войне, о войне 12-го года, о 30-летней войне Германии, Англии, Франции и так далее, то будут читать, конечно же, и о Второй мировой тоже. Но просто книга должна быть хорошая и интересная. Это уже то,
ну, это логично. Миш, тогда еще один вопрос. Действительно, мы еще успеваем еще, во всяком случае, хотя бы на один вопрос. Будет ли, настанет ли такое время, когда Вторая мировая война и Великая Отечественная война, ну, отдельный разговор, почему вообще разные названия возникли, станут для, в нашем обществе, для нашего общественного сознания, для нашей памяти, если хочешь, общественной, примерно то же самое, что война там 1812 года?
Думаю, что нет. В 12 году Россия шла... Я понимаю, а хоть и 856-й.
Да,
Россия шла на подъем. После 91-го года пошел спад. И, видимо, сделать здесь ничего нельзя. И как вершиной истории Рима остается эпоха Цезарианская, эпоха Второй Пунической войны, и эпоха истории, и империи Августа, империи Трояна, как в истории греческой остается верх, расцвет Афин при Перикле и эпоха Александра Македонского, вот так вершиной истории России останется история Советского Союза, великого и страшного, верх могущества Российской империи. А эта война — вершина истории Советского Союза. Я не говорю, что это хорошо. Я говорю, что это так. А история всегда мифологизируется. И любому народу потребно видеть свою историю великой. Чем дальше он мельчает, тем величественнее он видит свою историю.
Спасибо Михаилу Веллеру за эту беседу. Это была программа «Цена победы». Я думаю, что, может быть, у нас будет возможность еще раз вернуться к этим темам.
Я очень рад, что ты предоставил мне возможность сказать это. Спасибо.
Да. К этой теме еще раз, наверное, будем возвращаться. Может быть, опять же, и с Михаилом Веллером.
А при чем здесь Проханов?
А сейчас до свидания, до встречи через неделю.
Всего доброго.
Программа «Цена победы».